Уильям Гибсон. Зимний рынок. Здесь часто идут дожди. Зимой бывают дни, когда вообще света не видно. В небе лишь размытая серая муть. Но изредка занавес отдергивается, и минуты на три открывается вид на залитую солнцем и как бы висящую в воздухе вершину горы, будто эмблема перед началом фильма, снятого на студии самого Господа. Вот как раз в такой день и позвонили агенты Лайзы из глубин своей зеркальной пирамиды на бульваре Беверли. Сообщили, что она уже в сети, что ее больше нет, и что короли грез идут на тройную платину. Я редактировал почти весь материал в королях, готовил эмоция-карту и все это микшировал, так что и мне там кое-что причиталось. «Нет», — сказал я. «Нет». Затем «да». Еще раз «да». И повесил трубку. Взял пиджак и, шагая через три ступеньки, направился прямиком в ближайший бар. Восьмичасовое помутнение закончилось на бетонном карнизе в 2 метрах над темной, как полночь, водой Фаля-Крик. Вокруг огни города и все та же опрокинутая серая чаша небосклона, только поменьше, и в отблесках неона и ртутных ламповых дуг. Шел снег, крупные редкие снежинки. Они падали на черную воду и исчезали без следа. Я бросил взгляд вниз на свои ноги и увидел, что носки туфель выступают за бетонный карниз, а между ними все та же темная вода. На мне были японские туфли, новые и дорогие, гинза, из тонкой мягкой кожи, с резиновыми носками. Не знаю, сколько на самом деле прошло времени, наверное, много, прежде чем я сделал тот первый шаг назад. Наверное, я стоял так долго, потому что ее уже нет, и это я позволил ей уйти, потому что теперь она бессмертна, и помог ей тоже я, потому что знал, она обязательно позвонит утром. Отец мой был инженером звукозаписи еще тогда, до цифровых дел. Процессы, которыми он занимался, относились больше к механике. Есть в этом что-то такое неуклюжее, квазивикторианское, знаете, как во всей технологии 20 века. В общем, человек его профессии скорее просто токарь. Ему приносили аудиозаписи, и он нарезал звуки на дорожках, накатанных на лаковом диске. Затем делалась гальваническая обработка, и в конце концов получались формы для штамповки пластинок, этих черных штуковин, которые еще можно увидеть в антикварных магазинах. Помню, он мне как-то рассказывал, за несколько месяцев до смерти, что определенные частоты, кажется, он называл их транзиенты, могут запросто сжечь головку, ту, что нарезает звуковые дорожки. Они тогда черти сколько стоили, и чтобы избежать пережогов, использовалась такая штука, которая у них называлась акселерометр. Вот об этом я и думал, стоя над водой. Сожгли таки. Да, именно. Причем она сама этого хотела. Тут уж никакой акселерометр не спасет. По пути к кровати я отключил телефон. Правда, сделал это немецким студийным треножником, так что починка встанет не меньше, чем в недельный заработок. Это я про треножник. Спустя какое-то время очнулся, взял такси и отправился на Гранвилл-Айленд, к Рубину. Рубин для меня в каком-то смысле и повелитель, и учитель, как говорят японцы, сенсей, хотя это трудно объяснить. На самом деле он скорее повелитель мусора, хлама, отбросов, бескрайних океанов выброшенного барахла, среди которых плывет наш век. Гоми но сенсей, повелитель мусора. Когда я нашел его на этот раз, Рубин сидел между 2 механическими ударными установками довольно зловещего вида. Раньше я их не видел. Ржавые паучьи лапы, сложенные в центре 2 созвездий из побитых стальных барабанов, банок, собранных на свалках Ричмонда. Он никогда не называет свое жилище студией и никогда не говорит о себе как о художнике. «Так, дурака валяю», — характеризует он свои занятия, словно для него это продолжение тягучих и скучных мальчишеских дней где-нибудь на заднем дворе фермы. Рубин бродит по этому захламленному, забитому всякой всячиной мини-ангару, прилепившемуся на краю рынка у самой воды, а за ним неотступно следуют его наиболее умные и шустрые творения. Этакий добродушный сатана, озабоченный планами еще более странных процессов в подвластном ему мусорном аде. Помню, одно время он программировал свои конструкции, чтобы они распознавали гостей в одежде от самых модных модельеров сезона и обкладывали их, на чем свет стоит. Другие его детища вообще непонятно что делают, а часть создается, похоже, лишь для того, чтобы саморазрушаться, производя при этом как можно больше грохота. Рубин, он как ребенок, но в выставочных залах Токио и Парижа за его произведения платят бешеные деньги. Я рассказал ему о Лайзе. Он позволил мне выговориться, затем кивнул.
«Знаю. Какой-то урод из CBC звонил мне уже 8 раз».
Он сделал глоток из своей побитой кружки.
«Дикая индейка, хочешь?»
«Почему они тебе звонят?»
«Потому что мое имя есть на обложке «Королей грез» в посвящении».
«Я еще не видел диска».
«Она тебе пока не звонила?»
«Нет».
«Позвонит».
«Рубин, ее уже нет, и тело кремировали».
«Знаю», — сказал он. «Но она все равно позвонит».
Гоми. Где кончается Гоми и начинается мир? Уже 100 лет назад японцам некуда было сваливать Гоми вокруг Токио. Так они придумали, как делать из Гоми жизненное пространство. В 1969 году японцы выстроили в Токийском заливе небольшой островок, целиком из Гоми, и назвали его «Островом мечты». Но город непрерывным потоком выбрасывал свои 9000 тонн Гоми в день, и вскоре они построили новый «Остров мечты». А сегодня технология отлажена, и новые японские территории растут в Тихом океане, как грибы после дождя. Об этом рассказывают по телевизору в новостях. Рубин смотрит, но никак не комментирует. Зачем ему говорить о Гоми? Это его среда обитания, воздух, которым он дышит. Всю свою жизнь он плавает в Гоми, как рыба в воде. Рубин мотается по округе в своем грузовике-развалюхе, переделанном из древнего аэродромного Мерседеса, крышу которого закрывает огромный, перекачивающийся из стороны в сторону, полупустой баллон с природным газом. Он постоянно что-то ищет. Какие-то вещи под чертежи, нацарапанные изнутри на его веках кем-то, кто выполняет у него роль музы. Рубин тащит в дом Гоми. Иногда Гоми еще работает. Иногда, как в случае с Лайзой, дышит. Я встретил Лайзу на одной из вечеринок у Рубина. Он часто устраивает вечеринки. Сам их не особенно любит, но вечеринки у него всегда классные. Я уже счет потерял, сколько раз той осенью просыпался на пенопластовой плите под рев древней автоматической кофеварки Рубина, этакого полированного монстра, на котором восседает огромный хромированный орел. Отражаясь от стен из гофрированного металла, звук превращается в жуткий рев, но в то же время и здорово успокаивает. Ревет. Значит, будет кофе. Значит, жизнь продолжается. В первый раз я увидел ее в кухонной зоне. Это не совсем кухня. Просто 3 холодильника, плитка и конвекторная печка, которую он притащил в числе прочего Гоми. Первый раз она стоит у открытого пивного холодильника, а оттуда на нее падает свет. Я сразу заметил скулы, волевую складку рта, но также заметил черный блеск полиуглерода у запястья и блестящее пятно на руке, где экзоскелет натер кожу. Я тогда был слишком пьян, чтобы все это понять, но все же сообразил, что-то здесь не то. и я поступил точь-в-точь так, как люди обычно поступают с Лайзой. Переключился на другое кино. Вместо пива направился к винным бутылкам, что стояли на стойке у печи, и даже не оглянулся. Но она сама меня нашла. Часа два спустя заметила и, грациозно лавируя между людьми и горами хлама, подошла. Жутковатая, надо заметить, грациозность. Но так уже эти экзоскелеты программируют. Глядя, как она приближается, я уже понял, что у нее экзоскелет. Но от смущения не сообразил, что можно спрятаться, отойти или, невнятно извинившись, просто смыться. Так и стоял, как столб, обняв за талию какую-то незнакомую девицу. Лайза карикатурно грациозно двигалась. Вернее, ее двигало прямо ко мне. Девица вдруг засуетилась, вывернулась и ускользнула в толпу. Лайза остановилась напротив. Тонкий, словно нарисованный карандашом, полиуглеродный протез застыл, удерживая тело в равновесии. Я посмотрел ей в глаза. Впечатление было такое, будто я слышу, как работают ее синапсы. Невыносимо высокий визг крохотных механизмов, открывающих под действием магика доступ в каждую микросхему ее мозга.
«Пригласи меня домой!» — сказала она, и каждое слово как удар хлыстом.
Кажется, я покачал головой.
«Пригласи!»
В голосе и боль, и нежность, и удивительная жесткость. Только в это мгновение я вдруг понял, что меня никто еще не ненавидел так глубоко и отчаянно, как сейчас эта изможденная болезнью девчонка. За то, как я посмотрел на нее и отвернулся, там, у пивного холодильника Рубина. И тогда я сделал то самое, что все мы иногда делаем непонятно почему. Хотя какая-то часть души точно знает, что иначе нельзя. Я пригласил ее домой.